Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга протоиерей Павел Красноцветов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас, батюшка, благословите наших телезрителей на начало.
Бог благословит всех телезрителей канала «Союз». Дай Бог вам здоровья, успехов в трудах и милости Божией.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это сравнение времен. У отца Павла огромный жизненный опыт, и мы постараемся проникнуть во все, может быть, исторические вехи, которые сопровождали жизнь отца Павла. Отец Павел.
Знаете, мне сперва бы хотелось поздравить вас с диаконским самовозведением, вас в ангельское достоинство. Это было вчера, это торжественно радостный и трогательный день для каждого ставленника. Поэтому я его поздравляю и желаю, чтобы Господь благословил ваше служение на благо Святой Русской Православной Церкви. Дай Бог здоровья,
отче. Спасибо, Господи, батюшка.
На старости я сызново живу, минувшее проходит предо мною. Это будет как раз отвечать заставок от нашего разговора. Мне бы хотелось сказать, что жизнь каждого человека, она разделяется на определенные периоды возрастные и периоды, которые уже сопутствуют деятельности. Возрастные – это детство, это юность, это потом зрелый возраст, это окончание школ, духовных в данном случае, и дальше служение уже Богу в церкви. И вы знаете, для меня вот самое такое трогательное воспоминание – это детство. Трогательно чем? Во-первых, мы жили в семье священника. Дед мой был священником, служил он в селе Аромашево. Он уехал из Москвы, кончал университет. После университета он стал священником. Начинается революция, они бегут вот в Сибирь. И там обосновывается в селе Ромашево. И у них было 6 человек детей, у моего деда. И старший мой, Григорий, отец, он женился к тому времени, это 30-е годы. И в 30-м году дедушку забирают на 5 лет в лагеря. Отца забирают в 1932 году в армию, она называлась трудармия, тогда ведь был такой вот период, до 1936 года были лишенцы, люди, которые не имели права иметь избирательных прав и паспортов. Вот эти лишенцы, их забирали в трудармию, не просто в армию. И его отправили на Дальний Восток, и он строил как раз первый БАМ, тогда-то строился около Благовещенска, и дальше на Хабаровск, а дальше. И вот, вы знаете, осталась моя мать, она молодая вышла, 17 лет, с двумя детьми, старший мой брат. В 30-м году родился, я в 32-м году. И нас из церковного дома выкинули на улицу. И вот это воспоминание, которое мать рассказывала, я, конечно, не помнил, младенчество, и мы с котомками на санках, мать повезла нас куда, неизвестно. Никто не принимает, село Ромашево было большое, 500 с лишним домов, храм был большой, хороший. И никто не принимал, боялись, поповские дети. И мать, значит, вот еще бабушка была, ее бабушку в этом же году забрали в тюрьму, в Тюмень отвезли, это как раз Тюмень, Тобольск, вот этот район. И мы остались, вот мать, 20 лет, нас двое, с ней Золовка и Деверь. Золовка – это сестра моего отца, а Деверь – это брат моего отца. Ему 9 лет, а ей 14 лет. И вот выкинутые на улицу ходили, никто не пускал. Пустил нас китаец, который жил в пригороде, ну, при селе нашем, так, в отдалении. Дедушка его крестил, и он, китаец, женился на русской девице, у него была семья, и он был горшечником. И мы к нему пришли, он нас приютил. И вот там мы жили целый год, в этой такой, знаете, печке, где обжигали горшки, и мы на этой печке жили. Вот такая вот история, она воспоминается, потому что мать рассказывала, говорила, что было тогда, какая трудность. И потом бабушка выпускает ее из тюрьмы, и она устраивается в Тюмени в семье, врачей преподает музыку, она с музыкальным образованием. И она нас выписала из Ромашева, купила домик. И вы знаете, я в 2001 году ездил в Тюмень, и там дед-то похоронен в Тюмени, там его расстреляли в 37 году уже. И мы нашли этот домик. Я до козырька его доставал рукой. Два окна, которые, знаете, ну, как две таких, знаете, дырки в этом самом застекленные. Вот она такой купила домик, и мы там вот приехали, жили. И однажды, эта мать рассказывала, стучат в окно, утром рано. Красноцветовы здесь живут, отец. Его отпустили через 3 года из трудармии, и вот он нас нашел. Вот это детство вспоминается. После этого с отцом уже было более-менее жизнь налажена. Он очень был человеком талантливым. Он окончил курсы рентгенотехников, которые устанавливают аппаратуру. Это в Свердловске. И стали жить более-менее прилично. В 37-м дедушку забрали. Он в Тюмень приехал тоже после 5 лет из с Урала. И он служил там в храме Всесвятском. Я тоже в 2001 году был там в храме. Вот. Его забрали в 1937 году. И 12 июля мы как раз были у нее в гостях, у бабушки с дедушкой. Мы жили на другой квартире. И отец сфотографировал всех нас. И дедушка тоже. И ночью его забрали. Вот. И в октябре, 20 октября, расстреляли. И расстреливали в подвале НКВД. Я тоже был там, на том месте, где это было. Его снесли. Расстреляли 500 человек в Тюмени, в которой было население около 40 тысяч. 500 пришло. И вы знаете, мне интересно, один человек прислал книгу «Исследование расстрелов и репрессий в Тюмени». Он сам еврей. Он сам сын агронома, тоже образованного, расстрелянного тоже. И он сам корреспондент. Он эту книгу составил со всеми подробностями. Попал в хранилище этих самых КГБ. И там открыл эти документы. И там интересный, вот поразительный документ. Пришло распоряжение из Москвы, предписание расстрелять 500 человек и 10 тысяч сослать. Все, выполнили эти товарищи и пишут в Москву письмо. Просим увеличить квоту расстрела. И еще присылают им 50 человек расстрелять. И расстреливали всех, даже конюхов, которые не нравились этим самым. Вот такая история интересная. Это вот период тот, который, конечно, у меня сейчас всегда на памяти. Очень трудное время для России, для народа, для церкви, для священников. Расстрелянных. Ну и следующий, наверное, период, это когда уже начинается война 1941-1945 года. Отца забирают в армию, но он как специалист по нашей технике, этой самой теперешней физиотерапевтической технике, его оставили в госпитале в Омске. А мы жили в Василькуле. В Василькуле вот тоже интересный был городок такой. Небольшой, на границе с Казахстаном. Это Омск, Исилькуль и дальше Петропавловск, казахстанский. Там вот мы начали учиться, ходить в школу. И туда в 1942 году, вот почему тоже интересно, там мне запомнилось это время, приезжает семья из Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда, из блокады. Моя бабушка, папина мать. С сестрой папиной, с братом и с моей двоюродной сестрой. Да. И вот они приехали, бабушка и двоюродная сестренка, ей 12 лет, она меня на год старше. Они были, знаете, весом детей. Их на руках носили, в больницу отвезли. А эти молодые, Вадим дядюшка-то и тетя Таня, моя тетушка, они были молодые, еще держались на ногах. Вот это время... И вы знаете, мы жили на территории больницы. Отца как специалиста, там выделили квартиру. В доме маленьком, саманном, комната, кухня. И туда, она комната была 18 метров и кухня 5 метров. И приехало еще четверо человек. И нас шесть человек. И вот мы там все поселились и жили так, знаете, на полу. От стенки до стенки стелился половик такой. На него клались там подушечка, и мы вот спали все подряд. Вот такая была жизнь. Потом отца забирает в армию, и мы остаемся без него. Мать устраивается работать. И вот мне хотелось бы сказать, что то время очень сложная и трудная война. И вы знаете, что у нас вот сообщение было только радио, это черненькое, да, да. Но мы все равно, у нас дядюшки два были на фронте, и мы, естественно, переживали, мы молились. Вот почему я вспомнил бабушку. Она когда приехала из осажденного Ленинграда, мы еще дома как-то, ну, тогда было все опасно. И проявлять себя как христианин, и крестики носить, мать зашивала куда-то. И дома тоже, там соседи были, все. Мы как-то не молились так вместе, чтобы, ну, как-то мать там перекрестится, садились перекрестить. А бабушка приехала, она уже пожилая, и когда мы еще лето, мальчишки бегали по улице, она кричала: «Ребятки, вечер, приходите, идите, пойдем помолимся». И мы шли, вставали все с ней, а у нее иконки. Она была художницей, кроме того, у нее было написано «Спаситель в терновом венце», и мы вставали около нее, и она читала вечерние молитвы, почитает, потом говорит: «Ну, идите, играйте». А сама оставалась еще, долго молилась. Мы уже спать ложились, она все молилась. Вот эта молитва, и вот эта молитва, она запомнилась, конечно, у меня. И, наверное, этот вот период такого сложного, трудного времени в жизни страны, в жизни нашей семьи с молитвой, он отложился, конечно. И, наверное, вы знаете, это повлияло вот на остальное все течение моей жизни. Отец, мы переехали тогда из Силикуля в Омск, отец там работал в госпитале. И он был, как бы, знаете, как вольнонаемный, в 1945 году кончилась война, и он как вольнонаемный там работал, а в Омске был крестовоздвиженский храм. И он стал ходить туда, в шинели, все, ходить на клирос, в хоре петь. И я с ним приходил, и брат старший приходили, мы там стояли, подпевали тоже в хоре. И вот там, знаете, получилось так, что приехал вот эта вот личность, которой бы интересно отметить, новосибирский и барнаульский митрополит Варфоломей Городцов. Он всей Сибирью тогда был, заведовал от Омска до Владивостока. И он приехал на праздник воздвижения Креста Господня в Омск и служил. Папа служил, стоял, пел на клиросе. И там был тогда интересный священник. Вот помнится мне все те времена, а сейчас времена забываются. Вот имя Варсан... Нет. Вот видите, вот выпало из головы. Да. Старый протоиерей, который тоже после десятилетки отсидевший пришел из тюрьмы, академик со значком академическим. Он кончал Казанскую духовную академию до революции в 20-х годах. Да. Феофан. Феофан. И вот владыка с ним разговаривает, а было всего три священника в соборе и диакон. И владыка ему говорит: как бы кого-то найти, вот нам бы из верующих, чтобы диаконом, а вашего диакона бы, он имеет практику в иерее, чтобы у вас было тут. Он говорит: у нас тут сын священника молится, в хоре поет. Ой, позовите. И они позвали отца моего в алтарь. И владыка Варфоломей поговорил с ним и говорит: так, так, вот как вы смотрите? Он говорит: как вы благословите? У меня, конечно, осталось в памяти, я прислуживал в алтаре, помню службу, помню все, но, говорит, опыта практики нет, пою вот сейчас. Хорошо, я через месяц-полтора приеду, готовьтесь. И вот отец приходит домой и говорит нам, а нам чего, по 10, по 12 лет, мама там и нас... пять человек детей. Говорит: так и так, ребята, владыка предлагает мне сан диакона. Как вы смотрите? Мы все: папа, да, мы согласны. Мы тебя поддерживаем. Да? Он говорит: ну все, тогда решили на семейном совете готовиться. Он стал готовиться. И вот, вы знаете, владыка приехал, и папа меня, конечно, брал все время в храм. Я прислуживал, начинал уже вот тогда 12-13 лет прислуживать в алтаре, со свечей выходить. Приехал владыка на праздник, по-моему, 4 декабря. Это введение во храм. Введение в храм. И я у него был послушником. Стоял на амбоне мальчишка, а напротив меня стоял служитель этого храма, карлик маленький. Вася его звали. Он стоял со свечой. И вот мы так... Он одинаково со мной рост. У меня 10-12, он такой же маленький. Вот это у меня осталось в памяти. И вы знаете, это вот первое участие в службе. Но что я хотел сказать вот в связи с вашей хиротонией диаконской. Отец был рукоположен в диаконы. Но он работал еще в госпитале рентгенотехником, который вот оборудовал всю вот эту аппаратуру сложную. Он ее ремонтировал, он устанавливал. Он тогда, я помню, что применил первый электромагнит для вытаскивания из тела осколков, где были под кожей или там где, чтобы не резать большую это самое. Это вот его было применение тогда электромагнита. И вот он приходит туда, в свой госпиталь, его вызывает начальник полковник медицинской службы. Вызывает и обращается: отец диакон, поздравляю с английским чином. Отец удивился, полковник, это самая медицинская служба. Говорит: мама ходит моя туда, мы верующие. Вот представьте себе, в то время сохранились еще такие люди. И, конечно, это тоже одна из примет эпохи. Была страшная война, и люди многие обращались к Богу. И на войне, и в тылу молились. Вот, наверное, это. И потом следующий, наверное, период. Это начинается новая служба в Омске. Приезжает владыка Алексей, его фамилия Пономарев. Он приехал из Канады. Он был священником, уехал с семьей туда. Его направили до революции служить в приходе Русской православной церкви. Он с семьей там жил. И там у него матушка умерла, осталось две дочери. И его рукоположили в епископы. И он там был епископом. А потом, когда кончилась война, вы помните, такой был митрополит Вениамин Федченков. Он был потом саратовским. Он был в Америке тогда представителем, как бы главой нашей зарубежной церкви, нашей вот Московской патриархии. Он организовывал вот этот ленд-лиз, помогал поставление продуктов всего, вот этих тушенок американских. И потом он вернулся в Россию. И митрополит Николай Юрушевич в то время тоже после войны стал, такая была пропаганда: возвращайтесь, русские, в Россию. И многие священники возвращались. Вот, в частности, в Петербурге было два священника, я сейчас не помню. Один протодиакон, он был потом в Загорске, служил отсюда. И тут один преподаватель, я сейчас просто имя забыл. И вот отец, владыка Алексей Пономарев, он тоже вернулся. И ему дали вот кафедру, выделили из владыки Варфоломея, из Новосибирской, Барнаульской, Омскую и Тарскую кафедру, и он получил место вот служения там. И он сразу отца, отец у меня, надо сказать, такой довольно бородка темненькая, да, и такой симпатичный. И потом он уже был такой, как вам сказать, благочестиво настроенный диакон. И он сразу делал себе секретарем. Секретарем сделал, и отец стал служить, а я прислуживать так потихоньку в алтаре. Естественно, вы знаете, в то время было опасно вот так священникам и молодым быть там. И за отцом стали ходить какие-то люди. Однажды, когда он шел со службы, двое остановили его и говорят: так, так, вы вот секретарь, а мы вот оттуда. Мы хотели бы, чтобы вы нам давали сведения, как ведет себя Алексей. Ну, отец помнит своего деда, помнит это все. И через месяц он подал владыке прошение с просьбой уволить за штат. А за это время он списался с Владыкой Варфоломеем и попросил его, чтобы он принял его туда, бежать из Омска в Сибирь. Владыка Варфоломей написал, что «я вас назначу диаконом город Алейск. Там священник очень хороший, отец Стефан Чуфровский. А это сослужитель нашего деда, недалеко от Аромашева был. Он 10 лет вот сидел, его не расстреляли, и он теперь стал... Отец пишет: «Владыка, да это наш знакомый». И вот мы приехали туда, отец бежал из Омска. Хотя в Омске был большой город, это все-таки столица почти. Сибирь была ведь тогда, до Новосибирска. И вот мы приехали в Алейск, это городок маленький, храм деревянный на берегу речки, это маленькая деревушка. И меня сразу этот батюшка взял пономарем и алтарником в алтарь работать. Это 15 лет мне было, 46-й год, 14 лет. И я стал пономарем уже платным. Мне платили зарплату, я убирал алтарь, прислуживал во время богослужения, звонил на колокольне, колокольня была деревянная, колоколов не было, но висело две рельсы. Одна большая, длинная, другая покороче. И три маленьких колокола, которые ребята принесли, какие-то продавать и купили. И вот я каждый раз перед службой залазил на колокольню и вот таким билом железным бил по этим рельсам. И получался такой трезвон и в колокола. Вот это начало, собственно, церковной моей деятельности. Но я хотел бы сказать, что тогда ведь было очень сложно. Это 47-й год. Это зверство этих самых коммунистов и все прочее, конечно. Вот. Но отец, интересно, что он когда приехал в эту деревню, там был совхоз. Совхоз, и в совхозе была техника, а мастера не было. И там у них сломалось, значит, движок. Они, значит, искали. Отец говорит: да я вам сделаю. И он исправил этот движок. Потому что там электричества не было, это электростанция, а движка работала. Вот. И я помню эти огромные якорь вот такой, переплет мы делали, оплетку с ним вместе. Вот. Представьте себе, трактор сломался. Он трактор исправил, там у него зажигание это самое испортилось. Таким образом, этот самый, который был главным коммунистом, и он в то же время не мог ничего сделать. Отец молодой, но без него ничего не выходило. Не было мастера. И вот, вы знаете, он даже нам летом давал лошадь. Я тогда возил для батюшки, батюшка-настоятель строил домишко церковный. Я возил кирпич. Вот так вот, 15 лет. Нагружал целую тележку кирпича на лошади, вез, сгружал ее. Потом от дома нагружал шлак и вывозил, там сваливал. Так что работа была вот 15 лет. Почему я говорю? Я читал Владыкино интервью Владыки Варсонофия, где он рассказывает о своей жизни. И вот эта жизнь наша, та довольно давно и теперешняя, что-то вот он жил. В деревне, пас скотину, работал тоже с 10 лет. Вот и похоже. И вот так вот, вы знаете, я работал. И потом я в этом в Алейске, 47-й год, пришли нам эти самые журналы Московской патриархии. И сентябрьский или там какой-то августовский. И в нем прием в семинарию. Какие нужны правила, какие знания, чего сдавать, экзамены и какие справки. И это было так, что я сидел на крыльце вечером поздно сторожем с ружьем. С ружьем, да, вы знаете, вот так вот. Ружье было заряжено и не спущено курок. Представьте, я не соображал, ведь мальчишка. И у меня брат с другом подкрались и через забор. А я хватаю ружье и кричу: стойте, стрелять буду. Ведь только бы нажал на курок, и все бы. Вот такая вот история была. И вот, вы знаете, я это прочитал правила, и у меня такое желание. Буду обязательно. А я не учился, я бросил школу. Потому что работать нельзя. Там школа рядом была, не примут. И я 2 года пропустил, и потом, уже будучи в Барнауле, из Алейска нас перевели в Барнаул отца. диаконом. И Барнули меня тоже приняли пономарем, 3 алтаря. И убирать, и топить. Храм кирпичный, каменный, хороший, большой, Покровский сейчас стоит. Да. И вот я там тоже был пономарем. И вы знаете, я как раз там стал вот задаваться целью, что нужно окончить мне какую-то хоть школу-то. У меня 5 классов. Я пошел в школу рабочей молодежи, и там спрашивают, а где вы работаете? Я говорю, вы знаете, я сейчас не работаю, я ищу, но я ремонтирую электроприборы. Но я, правда, умел, знал, как их плитки тогда были, знаете, такие, с пружинками. Ну вот, отец научил. Я говорю, сейчас ищу работу. Ну все, приняли мои документы и больше не спрашивали. И вы знаете, я так вот 2 года проучился, год в Барнауле, потом отца перевели в Кемерово. И в Кемерово, там в Кемерово я окончил 7-летку. И после этого сразу подал документы в Загорск. А в Загорске у меня бабушка наша, которая вот была из блокады, и тетушка, тетя Ира там жили. Я к ним приехал, потом в семинарии. И вот семинарии – это вот следующий период моей жизни. Ведь тогда было очень сложно, очень сложно. Во-первых, преследовали. Понятно, священников еще сажали. Вот сейчас мы находим в нашем календаре 47-й год, расстрелянный священник. Вот так вот, 47-й год. И в 50-х, а что говорить, я приехал в 51-м году, а в 50-м году посадили в тюрьму владыку Вениамина, который был потом в Саратове. Фамилии, я забыл его. Посадили почему? В семинарии он был инспектором и преподавал гомилетику. И там несколько человек, вот помню, один из посаженных тоже студент семинарии Дудко. Он служил в храме Никольском на Петропавловской церкви, Петропавловской в Москве, площадь Петропавловская, где служил митрополит Николай Ярушевич. И храм этот снесли. Сейчас постановили восстанавливать на этом месте храм Петропавловский. Так вот, этот Дудко был посажен, и еще один студент, я его сейчас не помню фамилию, потому что со Дудко я встречался, знал его, а этого нет. Вениамин Саратовский. Вот их 3 посадили за антисоветскую разговоры. Это было 50-й год. Вот. И все равно мы все-таки пошли. У нас было 80 человек в первом классе, в 51-м году поступало. Приблизительно 50 из России, 50 с Украины. Потому что Украина только что присоединилась после 45-го года. Ведь они, часть Западной Украины вошла в состав Российской империи, Советского Союза. И естественно, что там не забыли еще Бога, и там еще не работала пропаганда так, как это. Ведь немцы во многих храмах служили, так же, как у нас вот эта псковская миссия, помните, был судебный процесс, посадили, в частности, вот отец Ливерий Воронов, о нем будет передача тоже, там это... Первый канал, по-моему, собирается сделать большую передачу, завтра, кажется, будут записывать у нас в соборе об этом. Отец Николай Преображенский, он племянник отца Ливерия Воронова. Отец Ливерий Воронов очень был талантливый человек. Он был профессор, доктор богословия, замечательный человек. Это вот человек. И вот, вы знаете, я в семинарии поступил, и, наверное, вот там личность, которая для меня была очень дорогая и интересна, это... Костя Нечаев, Константин Нечаев, последующий митрополит Петерим Нечаев, который служил под Москвой в Волоколамске, и председатель издательского отдела. Он тогда был молодым человеком, после он был у патриарха Алексея Симанского вместе с Антонием Мельниковым. Мельников – это митрополит Антоний наш, петербургский, тогда ленинградский, они были подьяконами. И они вот учились тоже, отец Антоний Мельников раньше на год кончил, а Константин Нечаев кончал как раз в 50-м году кончил, в 51-м, то есть это вот весна, и у него был как раз на выпускной, не выпускной, а торжественный акт открыть нашу академию, а мы первый год только приехали, его была лекция. Лекция на тему о христианских фресках, которые находятся в Риме, в этих подземельях. Там были фрески, это пастух, несущий агнца на плечах, это Господь Иисус Христос, вот несущий, потом Аранта, молящаяся Божией Матери, это на стене было. Вот он об этом рассказывал, очень интересный, содержательный, я до сих пор помню, с 1951 года. И вы знаете, он был дружен с моим зятем. У меня две сестры в Загорске жили с тетей Ирой. Это вот Вера, которая была у нас в Сибири, и Галя, которая была под немцами, с матерью попала. Вот. И эта Галя вышла замуж за отца Андрея Каменяка, который кончил тоже в 50-м году. Он вместе с Костей Нечаевым кончил, они дружили. И Константин Нечаев ходил к бабушке. А бабушка была образованный человек-то, старый, так сказать, закалки. С ней можно было говорить, она довольно хорошо знала Писание, знала святых отцов. И мы, когда он узнал, что я из той семьи, он стал как-то относиться ко мне особенно так покровительственно. Но он не оказывал мне каких-то поблажек, старался так, но поддерживал. И вы знаете, вот так получилось, что он сыграл в моей жизни, конечно, большую роль. Для меня он был образец, а он, вы знаете, был такой высокий. Он не стал жениться. И вот, знаете, он стал диаконом и служил у патриарха в домовом храме. И у нас преподавал он тогда Новый Завет. И вы знаете, кто-то из наших ребят, а он уже принялся, но не женатый, целибатом. Спросил, почему вы не женились? Он говорит, вы знаете, у меня вот такая твердая философская моя позиция, что я не смогу трудиться полноценно в церкви, имея семью, о которой нужно заботиться, которых надо кормить, одевать. И я решил, что я буду посвящать себя полностью трудам и жизни церкви. Вот это вот интересно, конечно, его. И он так всю жизнь так... Вот он был интересный человек. Вот это вот личность такая. И вы знаете, для меня был примером. Я кончил семинарию и потом рукоположился у себя в Барнауле, женился на девице Лидии Ивановне Будаковой, познакомился под Москвой. И вы знаете, в Барнауле, и там владыка Варфоломей еще жив. Он отца рукоположил в 52-м году в Иерее, и он был в Барнауле священником, и дядю моего, Вадима, младшего дядю, рукоположил в Иерее, он был настоятелем в Красноярске. Второго дядю, Владимира, рукоположил, и он служил в этом Новокузнецк, это Кемеровская область. Там служил диаконом. И я приезжаю, семинарист, а семинаристов тогда немного было. Во всей, наверное, епархии Новосибирской было только 4 семинариста, окончивших дореволюционные старички. 2 семинариста были, которые кончили в 50-51 году. И третий я приехал вот такой, да. И я, значит, подал прошение, и мне, значит, назначили прибыть в Новосибирск, готовиться. И я на клиросе читал, стоял целую неделю, трудился. И потом владыка меня в отдание преображения рукоположил в диаконы. Вот так вот пошла уже другая стезя диаконская. Я прослужил там 3 дня всего в отдание преображения. А подождите, в Успение меня рукоположили в Иерее. В Иерее назначили приход в Кемеровской области, город Киселевск. там город Киселевск, это шахты, и на краю была деревушка Панюшова, и там была церковь деревянная великомученика Дмитрия. Это вот другой уже второй период, который я, наверное, много говорю, мы не дойдем до следующего.
Ничего, батюшка, я вас не прерываю. Хотелось только спросить, а родители у вас к этому моменту были еще живы?
Так, ну, отец, он умер в 61-м году. У него болезнь была очень серьезная, рак. И поэтому в 55-м, когда я рукополагался, он служил священником. Мама была жива. У меня еще были братья и сестры 6-7 лет. У нас 8 человек детей было. Вот. Поэтому, когда я приехал, я готовился вот к рукоположению, назначили меня в Киселевск. Поэтому отец меня наставлял, отец дал мне служебник, дал мне молитвослов ирейский и сказал, вот по нему готовишься к службе. И объяснил, как и чего, как готовиться, все. Потому что, когда я проходил практику, там никто некогда было, сам только все изучал. Ну, нас в семинаре это учили, как читать. А вот когда возьмешь этот самый, не знаешь, что дальше-то читать. Вот. Ну, указания есть, конечно, в конце книги. И вот, вы знаете, это Киселевск, маленький городок, и мы с супругой приехали туда. Там был настоятелем, очень интересный человек, отец Анатолий Червонецкий. Если я по-русски Красноцветов, то он по-украински Красновский. Червоная квиточка. Вот. И он отнесся так по-отечески ко мне. Он уже пожилой, после десятилетки. Он там жил с семьей, тоже у него матушка и дочь с сыном. А дочка вышла замуж неудачно, там бросил ее, уехал. Она с сыном жила, мальчику 8 лет было. Вот, вы знаете, его первое прохождение моей такой уже приходской практики под его руководством, он был из Харькова, харьковский, притом у него был бас. Но к 60 годам он уже, конечно, у него сел, но до этого он был, видно, в Харькове, так он мне намекал, что был, в общем, протодиаконом хорошим. Потом вот его сослали, и он стал вот священником. И он был тогда еще только протоиереем с наперстным крестиком, хотя ему было 60 лет, но 10 лет не засчитывалось, да, в стаж. И вот он, знаете, меня руководил. И там был уполномочен в Кемерово человек злобный, который, когда увидел этот, который был настоятелем, он из тюрьмы. Поэтому он его давил, как хотел. Нельзя это, не делать это, только вот это и все. И он, естественно, старался не выделяться и как-то делать так, чтобы не раздражать этого уполномоченного совета по делам религии при Совете министров по Кемеровской области. Я должен был после того, как получу указ, ехать с ним, с этим указом в Кемерово и там представляться этому уполномоченному. И он давал регистрацию, право на служение в этом приходе. Без этой справки никто бы меня не пустил в храм. И вот, вы знаете, когда я первый раз встретился, он, значит, так, старый КГБист, да, сидя, развалившись так. Ну что, приехал тут просвещать? Без тебя тут нету, некому просвещать. Окончил семинарию, что ты тут ищешь? Деньги хорошие хочешь? Я говорю, да нет, просто у меня отец, дед служит, я тоже пошел служить. Вот так и все, больше ничего я не хочу. Ну и вот так вот. Я видел сразу, что он прямо принял в штыки, что это для меня будет проблема, и так оно оказалось. И вы знаете, он нашел повод, когда пригрозить мне, что он отберет регистрацию. Кто-то из Почаева прислал нашей хозяйке, а мы у хозяйки снимали комнатку в деревенском домике под соломенной крышей, да, и прислал ей посылку с иконками. Притом иконки-то, знаете, тогда примитивные, не теперешнего производства нашего Софринского, а такие на Украине делали. Они фотографии на фанерке, и вокруг металлическая ободок из консервной банки, ну, из банки. Вот такие прислали. Ну, у нас-то было две иконы, благословенные родителями. Да, Владимирская и Спаситель. Хорошие такие, небольшие. И я, естественно, взял... Там икона была святителя Николая. Мне, конечно, у нас не было ее. Я взял ее. Доложили уполномоченному, что Красноцветов там распространяет иконки. Вот. И меня вызывает наш настоятель и говорит: отец Павел, уполномоченный очень злобно требует у вас, в общем, туда, в Кемерово. Что делать? Вот давайте, думайте, что делать, что вы там торговали. Я говорю: ничего не торговал, это мои хозяйки прислали. Я даже не... И она не знает, кто прислал. Просто адрес где-то взяли, кто-то был, видно, и прислали на этот адрес. Она заплатила там 10 рублей за посылку. И вот мы посмотрели, она меня позвала. Я говорю: ну, иконки какие-то. Ну, и взял иконку. Все. Вызвал меня уполномоченный и орать: я тебе, ты это у меня попадешь, еще туда сядешь. Все, я вижу, что жить там не дадут. А у меня, я когда стал проповедовать, я понял, что не хватает у меня знаний. Семинария все-таки, да, знаете, больше введение в богословие, чем само богословие. И я отцу Анатолию говорю: очень милый, я буду подавать прошение поступать в академию. У меня была одна тройка по догматике. Вот такая печальная история. Да, тоже нас, когда мы сдавали в 4 классе экзамен, преподаватель догматики сказал, что вы определение вселенских соборов только начало учите, а все содержание дословно не надо. А был владыка Вениамин на экзамене. Он говорит: а дальше? Я стою и не знаю чего. Начало прочитал, изволись Духу Святому и нам. Дальше, да? А дальше нужно уже текст этот. Я стою, да. Ну, дальше что, какой вопрос? Дальше я рассказал, и он поставил тройку. Не знает этого. А там же полтора листа, вы помните, да? Полтора листа печатного текста, это надо было выучить. И вот, вы знаете, у меня была тройка. И я подаю, значит, прошение митрополиту Варфоломею. Он уже скончался в 56 году. И там на кафедре сидит Венедикт, который был в ссылке в Омске, когда отец рукополагался в диаконы. Он был в Омске, сосланный, не имел права служить, епископ Венедикт, который был здесь, в Питере. И вот отец с ним был знаком. И у нас есть фотографии, дарственные отцу. И он сидит в Новосибирске, исполняет обязанности. Я мое прошение увидел, благословляется поступить в академию. Все. И я собираю свои... У меня уже родился первый ребенок. На поезд и уезжаю в Москву. В Москву. А у меня под Москвой теща моей супруги. Мама работала, она там комнатку имела. Мы к ней приехали втроем летом. И я через 2-3 дня сразу пошел в Загорск. Поехал тогда в Загорск, который Сергей Лавру. И в академию. Иду к академии, навстречу мне идет Константин Чаев, то есть уже Петерим, архимандрит Петерим. Он: Павлуша, ты чего здесь? Я говорю: вот вы знаете, я приехал поступать в академию, но мне нужно сдавать. Так у нас, говорит, заочный сектор-то еще не открыли. В Питер надо. Питер. Я говорю: ну что делать, Питер, вот как там ехать? Он говорит: ну ладно, давай так, устраивайся, и все в порядке будет. И вы знаете, я когда пошел из Лавры, я встретил еще одного человека, отца Афанасия Кудюка. Отец Афанасий Кудюк в мое время учебы, он учился на 4-м курсе академии, он иеромонах, и заведовал библиотекой, помогал. Там был дедушка, а он был заведующий от академии, и он нам давал запрещенную литературу. Какую? Достоевского, идиоты, Достоевского, идиот, Достоевского, это как они, братья Карамазовы, ведь она же была закрытая. не раздавали, не имели права. И он нам давал потихоньку, а мы были вот трое таких образованных ребят, то есть продвинутых. И мы просили, и он давал, мы читали по ночам их. Вот. И вы знаете, я его встречаю, он говорит: «Полуша, а ты чего здесь ходишь?» Я говорю: «Да я приехал, вот из Сибири уехал, хочу поступить куда-нибудь». «Меня назначили в Ярославле настоятелем Федоровского кафедрального собора. Поедешь со мной?» «Поеду». А я еще не помню, где Ярославль находится. Ну, он на севере, естественно, древний старинный город. И вот, вы знаете, я, когда с ним поговорили, он говорит: «Поедем, вот завтра я еду на машине из Загорска туда, в Ярославль». А в Ярославле это 300 километров приблизительно. И вот мы с ним приехали, и там был владыка Исаия. Вот следующая личность интересная тоже, владыка Исаия, епископ Угличский, управляющий Ярославской, Ковалев по фамилии. У него интересная тоже судьба. Он верующий человек, неженатый, был капитаном корабля, который ходил из Москвы через каналы до Астрахани. Это были экскурсии, не экскурсии, а такие люди отдыхали на корабле. Да. И вот в 47 году патриарх Алексей после поездки в Иерусалим летом решил на этом кораблике поплавать, отдохнуть. И попал на этот корабль, где он был капитаном, Ковалев. И они разговорились, и тот говорит: «Ну, ваше святейшество, пойдемте ко мне в каюту». Зашли, а у него весь иконостас в каюте. «Да вы что, как?» А так никто не обращает внимания. «Вот что, дорогой капитан, закончится ваша навигация, приезжай ко мне в Москву». И вот он приехал, и его рукоположили в иеромонахи и назначили в Ярославль священником. А в это время в Ярославле еще одна личность интересная – это Дмитрий Градусов, схиархиепископ Лазарь впоследствии, который был в 1946-1945 году рязанским епископом. А в Рязани жили и трудились будущий митрополит Никодим, Юра Ротов и Авель Македонов. Авель был, вот имя забыл его мирское, Македонов у него фамилия. Его племянник сейчас епископом Македонов. Звать забыл как. Никон, по-моему. Так вот, они там и по диаконству владыки Дмитрия Градусова. А Дмитрий Градусов был из рода дворянского, кончил этот лицей, который был Демидовский лицей в Ярославле. И был юристом во время до революции, после революции. У него умирает супруга и дочка. Он принимает монашество. И он становится священником и участвует в избрании патриарха Тихона в нашем соборе. Вот такая история. И он вот после войны стал епископом. Его из Рязани в 1946 году перевели в Ярославль. И он забрал с собой нашего владыку Юрия Никодима и Авеля с собой. Они приняли монашество, и владыка Никодим стал Никодимом. Его назначили настоятелем в Углич, царевича Дмитрия, храм на крови. А Авель остался келейником у владыки. А владыка в домике деревянном, я потом был секретарем, там знаю. И вы знаете, вот эта вот личность. И владыка Никодим за год окончил в 1948 году семинарию нашу ленинградскую за год. И за два года окончил академию. И писал это в 55-м приехал, он в 53-м году окончил, в 54-м году он написал кандидатку на тему «История русской духовной миссии в Иерусалиме». Написал кандидатку, получил кандидат в богословие, и его отдел внешних отношений назначил секретарем в Иерусалим, в русскую духовную миссию. И вот таким образом Потом он оттуда возвращается, чаще сидит в Москве, а я с владыкой, с отцом Афанасием Кудюком приехал в Ярославль к владыке Исаеве. Это был 55-й год. 55-й год. Я из Сибири, худенький, тоненький. Подрясничек у меня был вот такой до сих пор коричневый. Я в сапогах. Там же у нас грязь. Там не походишь в ботиночках-то. Да. И вот в этом подрясничке такой, знаете... И я сидел как раз внизу в канцелярии, в епархии. Прибегает отец Афанасий, говорит: «Владыка, пойдем, владыка тебе хочет посмотреть, пойдем, покушаем вместе с ним». И вот они меня посадили за стол, торжественный архиерейский обед, такой, ну, обычный, будничный. И я вот такой, знаете, сижу. Он посмотрел, посмотрел: «Что ж ты такой худой-то и бедный?» Я говорю: «Да я из Сибири приехал, владыка, вот ищу место». «Ну ладно, иди, поел я, иди, посиди». Приходит отец Афанасий, говорит: «Полушу, владыка тебя назначает в Казанский, в этот Федоровский собор ключерем, священником штатным и ключерем». И на другой день, я у них там ночевал, на другой день он со мной поехал, отец Афанасий Кудюк, поехал искать мне квартиру. Вот добрый такой человек был. Он потом был епископом в Перми. Хороший был человек, помер он, да. Вот. И вы знаете, это вот, вот эти вот лица, они формировали во мне вот эту преданность церкви, преданность Богу, что все делается по промыслу Божию.
География ваша просто поразительная. Да. Я думаю, если чертить на карте, то ваше путешествие можно сравнить с путешествиями апостола Павла.
Да. Вы знаете, вот это вот, наверное, интересно тем, что еще дальше, когда владыка Исаия скончался, то назначили владыку Никодима, он тогда был подольским епископом и управляющим дела, не управляющим, а заведующим канцелярией патриарха. И назначают его отпевать, хоронить, и потом управляющим. И через месяц или два его назначают епископом Ярославским, Ростовским. И он, это 60-й год, он уезжает с патриархом в Иерусалим, они едут. Из Иерусалима приезжает. Вот это период. И потом уже служба с ним. Я секретарем епархии. Естественно, что у владыки была интересная память, замечательная. Он помнил, у нас было 136 приходов в Ярославской епархии. Он помнил всех священников по именам во всех приходах, которые были. Старост помнил по именам, которые приезжали за свечами, знал их всех имена. Но кроме того, он знал каждого святого, каждый день в году всех святых в этот день. И это было поразительной памятью. И я когда сидел с ним, там говорили: «Владыка, как он? Мне стоит только раз прочитать этот листок, и я все сразу, как фотографическое, все в памяти». Вот такая интересная была память. Он сыграл, конечно, большую роль. Он был крестным, крестил моего сына, младшего отца Григория Красноцветова, который сейчас настоятелем в Роттердаме Александра Невского храма, который построил сам. Вот видите, продолжение. И, конечно, здесь влияние владыки Варфоломея, владыки Никодима, владыки Исаии. Архиереи повлияли на вот эту всю сторону жизни, которая потом сложилась. Ну, там много других было происшествий, много всяких. Но нужно сказать, что когда при советской власти, конечно, было очень сложно и трудно жить, но было понятно, что это вот запрещено, это нам нельзя, это мы не можем. Да. Сейчас свобода. И вот в этой свободе многие не могут ориентироваться, и возникает очень много проблем. Вот посмотрите, недавно это передали по телевидению, венчали двух женщин. Это вот свобода, которая неправильно понята. Люди протестуют, но власти молчат. Но интересно, что на Западе это уже давно практикуется. И как они, ведь приезжают эти самые которые занимаются этим однополыми браками, они пропагандируют, как они не помнят содомский грех. Город Содом Господь сжег. Это же страшное какое-то действие, непонятное совершенно, и оно пропагандируется. Запад пропагандирует. Возьмите, Франция признала однополые браки. Это же ужасно. Куда катится мир и как мы будем жить дальше? И просто боязнь за своих детей, за своих внуков, как они будут в этой вот среде. Но будем надеяться, что Господь управит, управит мир и даст нормальное какое-то развитие, возможно. Сейчас очень сложная ситуация с Америкой, потому что они не могут никак смириться с тем, что Крым отошел. Все ведь из-за Крыма идет. Это то, что наш Донбасс отошел, это их не волнует, они вот разбомбят, мы не сможем, потому что это открытая война будет, если мы пойдем туда. А Крым, все правила соблюдены, прошел референдум, принято все нормально. По закону не придерешься, но они там хотели базы, а мы их закрыли. Так что вот такая печальная история с нашей страной, и как будем же, много испытаний. Вы посмотрите, все истории России, постоянные войны, постоянные трагедии, испытания нашей страны на прочность, на веру. Вот сейчас, кажется, вера просыпается во многих людях. Дай Бог, чтобы она продолжалась и не заглохла.
Батюшка, прошу вас благословить наших телезрителей на прощание.
Мне хотелось бы пожелать сейчас, по окончании нашего разговора, людям, чтобы они помнили своих предков, своих отцов, поминали бы у тех, кто жив, старались бы помогать им, а кто, у кого отошел отец, молились. И дай Бог здоровья всем.
Дорогие телезрители, мы обязательно услышим продолжение рассказа отца Павла о его жизненном пути в следующих выпусках программы «Беседы с батюшкой» из Санкт-Петербурга в самое ближайшее время. Но на сегодня мы прощаемся. Я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга протоиерей Павел Красноцветов, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.